Привет, друзья! Меня зовут Маргарита Бочарова, я журналист Fact-Check.kz, и вы слушаете первый подкаст о фактчекинге и медиаграмотности в Казахстане. С вами четвертый эпизод второго сезона Шиндык подкаста. Проект реализуется Международным центром журналистики Медианет при поддержке фонда имени Конрада Аденауэра. Сегодня мы поговорим о реакции, которую международное журналистское расследование, мы его знаем как проект Пегасус, произвело в Казахстане и как оно повлияло в целом на доверие казахстанцев к власти, правительству. Напомню, журналисты выяснили, что за некоторыми казахстанскими журналистами, правозащитниками, влиятельными политиками и крупными бизнесменами предположительно шпионили при помощи специальной программы. И сегодня с нами на эту тему поговорит Вячеслав Абрамов, генеральный директор интернет-журнала «Власть», интернет-журнала, где подробно публиковались результаты расследования. Слава, добро пожаловать!
Спасибо, Рита. Привет.
Расскажите, когда вы впервые услышали про проект Пегасус? И в целом, какое отношение вы как журналист, как автор или как издание имеете к этому проекту?
Я об этом расследовании узнал за несколько месяцев до публикации. Я не могу... какие-то конкретные даты назвать, но это было, да, за какое-то время до того, как мир узнал о проекте Пегасус. И, ну, конечно, для меня, как для журналиста, это какое-то, знаешь, наверное, одна из самых главных профессиональных удач, если я так могу выразиться, была поучаствовать в этом и других расследованиях вместе с международной сильнейшей командой журналистов-расследователей, которые работают над подобного рода расследованиями. Я думаю, что помимо этого, это, конечно, такой довольно серьезный большой урок, который я лично и наша команда получили, работая над этими историями, потому что это большая и сложная работа, которая делается очень долго, очень непросто, и которая совершенно на другом уровне проверяется, чем это привыкли делать в казахстанских медиа, в том числе и в нашем медиа. И это, конечно, такое научение, которое невозможно купить ни за какие деньги, заплатив там за лучший, казалось бы, курс из всех возможных. В этом смысле, да, это конечно, совершенно невероятная такая история для меня.
Смысл, собственно, расследования в том, что к журналистам, насколько я понимаю, попала обширная база номеров, которые использовались для шпионажа. И можете рассказать немного про методологию, как расследователи определили, что за, например, казахстанским президентом, сейчас президентом, ранее там, за спикером Сената, следили, и эта слежка осуществлялась изнутри, а не извне.
Да, ты знаешь, это большая и сложная технология, над которой тоже работали очень продолжительное время в лаборатории Amnesty International, потому как проверять, что произошло с телефоном, был ли телефон заражен вот этой вредоносной программой. Кстати, на factcheck.kz есть замечательный такой мануал по тому, как можно проверить свой телефон на наличие вот таких вредоносных программ, в том числе Пегасуса. Я не буду вдаваться в какие-то технические детали, но я должен сказать, что, естественно, телефоны казахстанских чиновников, в том числе высших должностных лиц, в том числе того высшего должностного лица, которое ты упомянула, естественно, не были доступны для расследователей. У расследователей была возможность перед публикацией первых текстов проверить несколько десятков телефонов. Это были, как правило, телефоны журналистов, которые оказались в этих базах данных. Среди тысяч номеров, которые попали в руки консорциума журналистского. И, соответственно, из этих нескольких десятков номеров больше 30... нескольких десятков телефонов, больше 30 оказались заражены. Это было видно, это было прослеживаемо, это можно было понять и так дальше. И все, конечно, сейчас уже знают про технологию Pegasus, насколько легко она заражает телефон, насколько легко это происходит и так дальше. Гораздо сложнее, на самом деле, отследить, есть ли Pegasus в вашем телефоне, поэтому я бы мог предложить, наверное, казахстанским чиновникам съездить в лабораторию Amnesty International и пройти эту проверку, но никто из них, скорее всего, никогда на это не согласится. Поэтому с ними работа велась вот тем образом, который был доступен журналистам. То есть если была уверенность в том, что телефон принадлежит, соответственно, этому чиновнику, то эта информация опубликовалась. И во всех материалах всегда было указано, что журналисты не имели возможности проверить телефоны, поэтому предположительно они были заражены или могли быть заражены Пегасусом. И, соответственно, вот эта важная деталь, ее нельзя упускать, когда мы говорим об этом расследовании, что никогда не было возможности проверить телефоны чиновников, о которых шла речь. Относительно того, откуда телефоны прослушивались или просматривались, это можно отследить благодаря тем данным, которые были доступны расследователям. Поэтому это можно было понять, что телефоны, например, во Франции отслеживаются из Казахстана, или телефоны во Франции отслеживаются из Марокко. Соответственно, как бы эти данные, они были опубликованы о том, что, например, за Макроном следят из Марокко, а за французскими активистами, журналистами и Аблязовым следят из Казахстана.
Какой смысл мог быть у этой слежки? Если мы говорим о правозащитниках и журналистах, наверное, примерно можем догадываться. А если мы говорим о лояльных режиму политиках, что за этим могло стоять?
Ты знаешь, мне кажется, что вот тот заголовок, который был вынесен в этом расследовании, «Никому не доверяй, никогда никому не доверяй», мне кажется, что это основная логическая предпосылка к вот этой работе. Я не знаю, почему я использую это слово, но к вот этой слежке, которая велась за казахстанскими высшими чиновниками, другими, наверное, высшими чиновниками Казахстана. Потому что это действительно очень сложно объяснить. Во многих странах речь шла о слежке за активистами, за политиками, за журналистами, за правозащитниками, за какими-то нелояльными режимом людьми и так дальше. В Казахстане действительно подавляющее большинство данных, которые есть, они позволяют судить, что следили прежде всего за очень лояльными режиму людьми. Наверное, тестировалась лояльность, да, то есть так или иначе. Возможно, возникали какие-то подозрения, но важно, что мы видим, что в подавляющем большинстве случаев эти подозрения, они ни к чему не привели, да, то есть те данные, которые есть, которые позволяют понять, что слежка велась там в определенный период, и то, что эти чиновники не теряли, скажем, свое место, или они не становились фигурантами уголовных дел, или бизнесмены, не только чиновники, да, там какой-то ближний круг. Это позволяет судить, что в принципе ничего дальше не было. То есть, видимо, была проверена лояльность, был поставлен чек, что да, лояльный, или была получена какая-то информация, которая требовалась. И на этом, собственно, работа завершалась. Я могу предположить только вот это.
Когда вы впервые услышали о том, что за казахстанцами, политиками, бизнесменами могли шпионить, не знаю, какова была ваша реакция? Удивились ли вы? Потому что многие и журналисты, в том числе, за которыми следили, заявляли о том, что, ну, в целом, их эта новость совсем не удивила.
Это интересный и очень важный вопрос, на самом деле, то, как казахстанское общество вообще реагирует на подобного рода расследования. Мне кажется, это целый феномен, про который когда-нибудь кто-нибудь напишет из социологов, возможно, или антропологов книгу, потому что казахстанцев действительно очень сложно удивить. Прям очень сложно. Речь не только о Пегасусе, речь о в целом расследовательской работе, которая идет, потому что мало какое расследование шокирует казахстанцев. Они ко всему готовы, они на самом деле ничему не удивляются, и Как правило, их реакция вот соответствует тому, что мы видели с Пегасусом. Типа, ну и что такого? Я не могу сказать, что я не был удивлен или шокирован с самого начала. Я был и удивлен, и шокирован, потому что речь шла о большом количестве номеров, речь шла о большой работе, которая проделывалась на протяжении долгого времени. Очень важно, что этот момент, он упускается из виду очень многими, что речь не о казахстанской программе «Шпионе», речь об израильской программе «Шпионе». И эта израильская программа «Шпион» продавалась с ведома Министерства обороны Израиля. Это означает, что это государство было в курсе, что делают режимы, например, в Казахстане или в Азербайджане, или в Марокко, или в каких-то других странах, куда продавалась эта программа. И это означает, что государство Израиль владела всей этой информацией, не предприняла никаких попыток для того, чтобы остановить слежку, например, за активистами и журналистами. И это другая сторона, которая, честно говоря, ну, не вызывает приятия, что ли, да, или там спокойной какой-то реакции. Мне кажется, что это ненормально на подобное реагировать спокойно. И в этом смысле я, конечно, был довольно сильно шокирован поначалу. Еще и, ну, как бы вот это тоже момент, про который я уже сказал, масштаб этой слежки, он очень большой, он очень серьезный. И мне кажется, что 2000 номеров, которые есть в базе, они указывают на то, что это системная работа. И это системная ошибка, которая есть в нашей стране. И, конечно, она нуждается в исправлении, но, к большому сожалению, мало кто готов бороться за то, чтобы эта системная ошибка была исправлена.
Сейчас предположу страшное. Если бы вы узнали, что вы стали мишенью Пегасуса, узнав об этом, какая реакция показалась бы вам наиболее правильной? И изменилась ли бы ваша реакция, если бы вы были, скажем, не журналистом, а тем самым крупным бизнесменом из ближнего круга, например?
Мне очень сложно сказать, как бы я реагировал, если бы я был крупным бизнесменом. Я могу сказать, что я вряд ли бы реагировал как-то иначе, чем те журналисты и правозащитники, которые были в базе и которые реагировали вот так, как они реагировали. Да? То есть они сказали о том, что они не шокированы, не удивлены, это то, чего они ожидали и так дальше. И, наверное, моя реакция была бы очень похожа. То есть вы делаете какую-то работу, вы вызываете какое-то раздражение, ну, очевидно, своей работой. И, конечно, то, что вы получаете какую-то реакцию в виде, например, слежки за вами, ну, это своего рода такая профессиональная оценка. И в этом смысле, наверное, я не был бы действительно тоже сильно шокирован, если бы я обнаружил себя в этой базе. Я не могу сказать, что я был шокирован, не обнаружив себя в этой базе. Нет, я в этом смысле понимаю, что, во-первых, Пегасус – это не единственная программа, которая используется правительством Республики Казахстан. Во-вторых, речь о данных, которые имеют временные ограничения, то есть мы не знаем там всей, у нас нет всей информации за весь период вот до сегодняшнего дня, поэтому что-то могло измениться в какой-то момент, да, что-то могло измениться в отношении каких-то конкретных людей и так дальше. Я бы, наверное, будь я другим человеком, обнаружив себя вот в таких списках, наверное, я поступил бы так, как поступил Макрон. В первую очередь поменял свой телефон и номер. И, ну, мне кажется, это такой довольно правильный шаг. Я свой телефон тоже поменял в процессе. У меня теперь он работает лучше и не разряжается так быстро, по крайней мере.
Здорово. А что насчет похода в правоохранительные органы?
Я, честно говоря, думаю, что здесь нужно очень рационально подходить к этому вопросу. Я понимаю людей, которые считают, что ходить в правоохранительные органы бессмысленно, потому что мы же говорим о том, что, ну, фактически там правоохранительные органы должны расследовать сами себя. Ну вот если по-хорошему, да. И мы же понимаем, что этого делать никто не будет. Ну, соответственно, как бы мы действительно понимаем, что мы теряем время. Если мы имеем своей целью, например, обращение в Комитет ООН по правам человека, это наша цель, да, и мы должны для этого пройти все инстанции в Казахстане, то это одна история, да, и мы тогда действуем таким образом, мы идем по всем инстанциям, доходим до самого конца и потом готовим обращение в Комитет ООН по правам человека. У казахстанцев есть такая возможность. Если мы не собираемся этого делать, или у нас нет на это никаких оснований, то, наверное, это действительно потеря времени. И стоит ли это делать, это большой вопрос. Я знаю, что наш с вами коллега Серикжан Маулитбай, он обратился и в государственные органы, в различные. Я не знаю, писал ли он заявление в правоохранительные органы, но я знаю, что он обращался там и в администрацию президента, и в правительство, и так дальше. И требовал разъяснений. Я не знаю, получил ли он такие разъяснения. Я знаю, что на большинство запросов, которые были отправлены, никто никогда никаких ответов не дал. И нужно сказать, что вряд ли нам стоит ожидать, что эти ответы кто-то когда-то даст. Потому что, ну, как мы понимаем и как мы видим, в подавляющем большинстве случаев, я не знаю, честно говоря, есть очень-очень мало исключений из этого правила. На большинство таких расследований чиновники в Казахстане и правоохранительные органы в Казахстане не реагируют никак. Мы знаем редкие-редкие исключения, когда там в прошлом году, например, Financial Times сделал расследование по тому, как Кулебаев, согласно документам FT, получил прибыль с газопровода и трубопровода, и, соответственно, они опубликовали эту историю, а Кулебаев обратился в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан с просьбой проверить эту информацию и, соответственно, очистить его честное имя. И там спустя несколько месяцев Генпрокуратура сообщила, что она ничего преступного в его действиях не нашла и не увидела. Ну, что, конечно, совершенно удивительное событие и абсолютно неожиданное, но абсолютно очевидно, для чего это было сделано, потому что все-таки Кулебаев – это тот человек, который владеет активами во множестве юрисдикций, в том числе не только в офшорных. И, вероятно, ему нужно, чтобы все-таки его имя, оно не упоминалось вот исключительно в таких скандалах, а было каким-то образом очищено. Наверное, это было каким-то основанием. Я не знаю, мне сложно сказать, он с нами по этому поводу не разговаривал и вряд ли когда-то поговорит. Но это редкое исключение, когда вообще хоть что-то проверялось там, хоть как-то, или создавалась видимость такой проверки правоохранительными органами. Во всех остальных случаях мы вообще не слышим о том, чтобы какая-то проверка проводилась, а чиновники реагировали хоть каким-то образом. Ну, соответственно, я думаю, что правоохранительные органы, возможно, обращаться – это не самый эффективный путь в таких странах, как наша с вами.
С чем, по-вашему, было связано промедление с официальной реакцией? То есть я понимаю, мы сейчас с вами обсудили, что, наверное, инициирование расследования правоохранительными органами – это не то, что мы могли бы ожидать, но мы могли бы ожидать какой-то официальной реакции, которую получили спустя только несколько дней, и некоторые наши издания спустя несколько дней, неделю получали только ответы на свои запросы, ответы без ответа, соответственно. С чем связано вот это промедление, как думаете?
Ты знаешь, мне кажется, что любой комментарий любого чиновника, особенно высокого уровня чиновника, это, ну, такое своего рода признание факта этих расследований, да, то есть вот мы, значит, их прочитали, мы уделили им время, внимание и прочее, и вот мы на полном серьезе сейчас с вами об этих расследованиях говорим. А основная идея, как мне кажется, действий наших чиновников в отношении вот этих расследований, это, ну, такое полное игнорирование их на всех возможных уровнях, да, то есть мы делаем вид, что ничего не произошло, что вообще никаких расследований нет. И все это на самом деле либо выдумка, либо просто вот, ну, не заслуживает нашего внимания, ну, соответственно, вот и реакция такая. В случае с Пегасусом, мне кажется, что скандал просто был настолько, ну, большой, масштабный, и он касался же не только Казахстана, да, то есть мы понимаем, что речь-то идет о там десятке глав государств и правительств, которые прослушивались и или, возможно, выступали бенефициарами этой прослушки. И, ну, соответственно, как бы какая-то реакция была нужна. Ну, вот нам ее в виде там комментария Даурена Абаева дали. И это там комментарий на сколько? На 39 секунд. Ну, вот примерно столько внимания решено было уделить такому расследованию, как Пегасус, проект Пегасус. Мне кажется, что вот мы с вами разговариваем в первый день после публикации Pandora Papers, и я, честно говоря, жду либо такой же, либо вообще никакой реакции на них, потому что это общая тактика, которая есть. Мы ее видели во множестве примеров, которые в последние годы были. А мы с вами правда видели множество примеров. И редкие-редкие исключения. Вот мы поговорили про случай Кулебаева. Есть там еще два чиновника, которые фигурировали в панамских архивах и которые говорили о том, что вот в настоящее время там они не являются владельцами офшоров. Это Мынбаев и Сагадиев. И все. И мы не знаем никаких других примеров, когда кто-либо что-либо вообще говорил и каким-то образом комментировал. Ни семья президента, бывшего, ни какие-то высокопоставленные чиновники, которые в том числе в этих расследованиях фигурировали. То есть они все всегда старались не реагировать, чтобы не легализовывать эти расследования.
Почему такая тактика кажется, ну, нашим чиновникам какой-то выигрышной? Я имею в виду, действительно ли это как-то влияет на общественное мнение? Действительно ли, если не говорить об этом не будут думать, не будут писать, не будут обсуждать?
Ты знаешь, ну, нужно сказать, что пишут же на самом деле очень немного, вот если по чесноку, да, то есть пишут про это там полтора десятка изданий в Казахстане, которые имеют неплохую аудиторию, но они, это аудитория не всей страны, да, и, ну, прочитают это несколько десятков или там несколько сотен тысяч человек. И прочитают, поговорят об этом, напишут в соцсетях, возможно, какие-то комментарии, те, кто решится про это написать какие-то комментарии. И все на этом, и поставят на этом точку, скорее всего. А все остальные, которые в том числе там мейнстримовые издания, они, скорее всего, про эти истории не напишут вообще ничего, потому что, ну вот правда, ярчайший пример, который мы можем разбирать прямо сегодня, это вот Pandora Papers. Публикация вчера в 22:30, и с этого момента мы можем наблюдать всю эту цепочку того, как тема освещается в казахстанских медиа разными способами, как в какой-то момент каждый из них там принимает решение, как написать на эту тему, или там, не посоветовавшись с какими-то людьми, написать на эту тему, да, там, или сделать что-то еще, и как во многих-многих случаях появилась информация о самом расследовании, об этих архивах опубликованных, но не появилась информация о казахстанских героях этого расследования, например. И это, конечно, ну, очень яркая история, потому что, ну, собственно, у вас есть свой герой, попробуйте про него написать, но, конечно, нет. И это довольно понятно почему, и в то же время, мне кажется, довольно показательно. И в этом смысле, наверное, тактика чиновников, она работает, потому что, ну, если бы вот все журналисты до единого, все медиа до единого взяли и начали писать, то это была бы одна история. А когда подавляющее большинство делает вид, что ничего не произошло, это совершенно другая история. Чиновники могут продолжать совершенно спокойно делать свои дела и, ну, соответственно, не переживать за то, что у них могут быть какие-то проблемы, в том числе там, с точки зрения общественной реакции на эти расследования.
В случае с проектом Pegasus очень много писали о Макроне наши СМИ почему-то, больше, чем действительно о казахстанских героях расследования. И раз уж мы еще раз вернулись к Пегасусу, что могут сделать сейчас казахстанские журналисты, независимые журналисты, для того, чтобы эта история продолжалась, для того, чтобы они еще заговорили? Есть ли там куда идти дальше?
Ну, в любом расследовании есть куда идти дальше, мне кажется, и проект Pegasus, он не является в этом смысле никаким исключением из этого правила. Там есть куда идти дальше, и я думаю, что эти дальнейшие шаги, они будут совершены. Это, во-первых. Во-вторых, мы же с вами понимаем, что вот это правило работает сейчас абсолютно во всем. Почти нет информации, которую можно скрыть прямо сейчас, в 2021 году, 21 века, потому что это становится сложнее что-то скрыть. Твои деньги, твои какие-то криминальные связи или тот факт, что ты делаешь какую-то слежку, например, за активистами или журналистами. И в этом смысле нам, мне кажется, стоит ожидать подобных расследований и дальше. И они будут только вот вести нас в какую-то точку, в какой-то момент, когда государство поймет, что ну, пора остановиться. Я надеюсь, что мы к этому придем. Я не говорю о каких-то изменениях общества или страны. Ну, мы работаем, поскольку мы журналисты, наша цель все-таки другая. Она в информировании, она в том, чтобы расследовать то, что важно и то, что необходимо делать. И я надеюсь, что таких расследований будет больше, и, соответственно, в какой-то момент государство действительно прекратит делать то, что делать нельзя. Давайте будем наивными. Я предлагаю иногда ну вот с таким, может быть, излишним оптимизмом, но к этому подходить, потому что ну, нам по чесноку нам особо надеяться не на что, Рит. Ну вот если прям очень честно говорить, да, то есть мы можем сделать десяток таких расследований и не получить вообще никакой реакции на них. Но каждое из этих расследований, оно важный шаг в направлении того, чтобы мы становились другой страной в смысле восприятия каких-то вещей, того, что такое белое, что такое черное, и людьми, обществом, да, и государством в том числе. Мне кажется, что государство, оно должно лучше понимать, что оно находится под лупой. Это другое время, понимаешь? За ним следят таким образом. И это нормально на самом деле. Это обычная журналистская работа, которая должна выполняться, на мой взгляд. И, конечно, у государства другая оценка на этот счет. Я просто знаю это. Но я надеюсь, что расследований будет больше для того, чтобы государство какие-то вещи поняло, осознало.
Я думаю, что как раз история с Pandora Papers станет еще одним свидетельством необходимости того, что государству стоит как-то менять, может быть, какую-то свою призму. Давайте закончим как раз этим расследованием. Коротко, я не буду просить вас делать какие-то спойлеры, если вы знаете что-то такое, но в целом, чего ожидаете от этого расследования, не в смысле там действительно каких-то конкретных фактов, а в смысле влияния, да, на наше общество, информационную среду, государство, отреагируют ли, наконец, правоохранительные органы, на что есть надежда в этом случае?
Ты знаешь, моя надежда прежде всего связана не с Республикой Казахстан, она связана с ситуацией с офшорами в мире, потому что мы с вами, если захотим покопать, это очень легко сделать любому журналисту, и на самом деле не только журналисту, там любому человеку, который хочет исследовать этот вопрос, для того, чтобы понять простую очень вещь. Офшоры действительно используются в огромном количестве случаев чиновниками, высшими должностными лицами, их родственниками и так дальше, для того, чтобы прятать свои деньги, или заработанные криминальным путем, или заработанные коррупционным путем, или еще каким-то образом. И офшоры долгое-долгое время были такой вот тихой гаванью, возможностью все это спрятать и эту работу это делать очень спокойно и уверенно. И, конечно, панамское досье и нынешние Pandora Papers, они лишают чиновников спокойствия, коррупционеров, чиновников, криминал, вот такого спокойствия о том, что они могут ну, просто вот бросить туда деньги, нанять каких-то номиналов и забыть об этом, да, считать, что никто никогда до них не дотянется. Это прекрасно, что до них появилась возможность дотягиваться благодаря таким расследованиям, которые проводятся и прямо сейчас, и которые проводились уже до этого, в том числе панамское досье, там другие ликс, которые были, другие утечки, которые были в последние годы. И я надеюсь, что пандорское досье, оно сработает вот именно таким образом. По всему миру разные структуры, в том числе правительство, примут решение о том, что офшоры должны исчезнуть, это такое совсем идеальное какое-то понятие, да, но стать подконтрольными, более прозрачными, более понятными. И это, конечно, приведет к совершенно другой ситуации по всему миру, когда деньги начнут выходить и уходить в какие-то другие юрисдикции и так дальше, это станет, конечно, очень заметно, и я думаю, что многие коррупционеры, они лишатся свободы в этот момент и так дальше. И это такая идеальная картина, о которой мне бы хотелось мечтать, потому что мы с вами понимаем, что основная опасность этих офшоров, она не в том, что какой-то чиновник своровал $1000 и положил ее на счет в Панаме или, я не знаю, в Британских Виргинских островах. Основная проблема в том, что это, как правило, коррупционные деньги, это деньги, с которых было принято решение не платить налоги, там, увести их, каким-то образом спрятать, не легализовывать и прочее, и прочее. И это те деньги, которые должны приносить пользу обществу в виде налогов, которые должны быть с этих денег уплачены. И, конечно, в тот момент, когда эти структуры станут недоступны чиновникам, это очень серьезным образом ударит по коррупции. И если это цель подобных расследований, то я за то, чтобы их было больше, и за то, чтобы в них активно участвовать, потому что я верю, что это действительно сможет изменить ситуацию. Я не жду никакой реакции здесь от правоохранительных органов, я не жду, что сейчас будут проведены какие-то расследования, которые подтвердят какие-то вещи, выводы и прочее, и что там, как в случае с Panama Papers это было, во многих странах мира чиновники лишились должностей и прочее. Я не ожидаю, если честно, вот широкой реакции вроде этой в Казахстане, но я надеюсь, что для наших чиновников закроются какие-то офшоры, им станет сложнее хранить там деньги, им станет сложнее прятать какие-то вещи, и, ну, соответственно, в какой-то момент хотя бы некоторые из них начнут работать честно. Это будет хорошим результатом таких расследований.
Одна надежда на мировые правительства.
Да, примерно так.
Слава, спасибо за этот разговор. С вами была Маргарита Бочарова. Четвертый эпизод нового второго сезона Шиндык подкаста. Первого в Казахстане подкаста о фактчекинге и медиаграмотности. Проект реализуется Международным центром журналистики Медианет при поддержке фонда имени Конрада Аденауэра. Спасибо, что были с нами. Надеемся, вам было полезно. Впереди еще много интересного. Оставайтесь с нами. Берегите себя и своих близких от фейков.